В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Права человека в Грузии. Неутешительные итоги 2021 года. Абхазский политический кризис обсуждаем с гостем недели, экономистом Ахрой Аристава. Обзор событий недели на Северном Кавказе в подкасте наших коллег из проекта «Радио Свобода» «Кавказ Реалии». Об этом слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. В минувший четверг международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала 32-й ежегодный доклад по ситуации с правами человека в более чем 100 странах мира, в том числе и в Грузии. О том, какие именно события и тенденции выделила правозащитная организация, расскажет Анастасия Славинская.
На фоне драматического противостояния между грузинской мечтой и оппозицией в 2021 году в Грузии были отмечены серьезные нарушения прав человека сразу в нескольких областях. По-прежнему наблюдался уход от ответственности за правонарушения, совершаемые представителями правоохранительных органов. Снижалась степень свободы СМИ. Совершались нападения на журналистов. Насилию также подвергались члены ЛГБТ-сообщества. В той части отчета, которая касается Грузии, речь также идет об угрозах безопасности на рабочих местах и проблемах, касающихся детей. А теперь по порядку. Представитель Human Rights Watch на Южном Кавказе Георгий Гогия говорит, что проблема эффективного расследования преступлений, совершенных представителями правоохранительных органов, остро стоит в Грузии не первый год. Пару лет назад был сделан небольшой шаг вперед. Появилось ведомство, которое должно было заниматься расследованием именно таких дел – служба госинспектора. Но...
К сожалению, мы все увидели, как развивались события в конце года, когда в ускоренном порядке, мотивировав это необходимостью реорганизации, служба была упразднена. Это вместо того, чтобы усилить эту систему. Из событий прошлого года я бы хотел также выделить изменения, внесенные в административный кодекс, ужесточение санкций за мелкое хулиганство и неповиновение требованиям полиции. Это преступления такого типа, во время рассмотрения которых суд на 100% берет за основу показания полицейских. Таким образом, это не что иное, как очередное карательное изменение.
Говорит Георгий Гогия. Параллельно в течение года совершались нападения на представителей СМИ. В отчете Human Rights Watch упоминается история с нападением на журналиста Вахо Саная, произошедшая в начале прошлого года, а также события 5 июля, когда в Тбилиси пострадали 53 представителя СМИ. Один из них, оператор телекомпании ТВ «Первель» Лексола Шкарава, скончался через неделю после этого. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, обнародованной несколько дней назад, смерть Лашкарава наступила из-за интоксикации, вызванной употреблением наркотиков. Представитель Human Rights Watch на Южном Кавказе Георгий Гогия говорит, что с точки зрения безопасности журналистов события 5 июля носили небывалый масштаб.
Бывало ведь и раньше журналисты могли пострадать, когда, скажем, разгоняли демонстрантов и нецеленаправленно, но в них могла попасть или резиновая пуля, или они могли еще каким-то образом пострадать. Но 5 июля мы увидели целенаправленное нападение на представителей медиа. И здесь также, если ставить вопрос о действиях или бездействиях полиции, она в тот день была представлена в недостаточном количестве на улицах.
Говорит Георгий Гогия. С событиями 5 июля непосредственно связана и следующая глава отчета, отражающая положение ЛГБТ-людей. В тот день охота на журналистов в центре Тбилиси началась после того, как организаторам Тбилиси Прайд пришлось отменить запланированное на 5 июля шествие. Ультраправые группировки, собравшиеся на Руставели для проведения контрмероприятия, ворвались в офис Тбилиси Прайд и учинили там разгром.
Они также проникли в офисы нескольких НПО, которые спрятали организаторов Прайда, пока разъяренные толпы преследовали их по всему городу. Вместо обеспечения безопасности организаторов Прайда и участников, власти, похоже, винили их. Премьер-министр Акли Гарибашвили заявил, что проводить акцию в публичном месте неразумно, что это может привести к гражданскому противостоянию.
Говорится в отчете Human Rights Watch. В нем, в частности, в главе, посвященной детям, упоминается и история с ненацистским пансионом, который оказался в центре общественного внимания прошлой весной.
Омбудсмен обнародовала информацию о 4 текущих уголовных делах, связанных с физическим и сексуальным насилием над детьми в ненацистском учреждении. После общественного протеста в июне суд постановил забрать детей с ограниченными возможностями из учреждения. Социальные работники способствовали переводу более 30 детей. Более дюжины детей остаются в пансионе под пристальным вниманием государства. Церковь также сменила директора пансиона. Новый директор заявил, что уволил более 2 десятков сотрудников и выразил готовность сотрудничать с офисом омбудсмена.
Говорится в отчете. Помимо прочего, в нем идет речь и о влиянии пандемии на детей. С ее начала грузинские школы были закрыты на 184 дня полностью и на 84 частично, в зависимости от их расположения и возраста учеников. В то же время, по оценкам ЮНИСЕФ, после перехода Грузии на онлайн-обучение, не менее 50 тысяч детей лишились доступа к образованию, говорит представительница партнерства за права человека Анна Абашидзе. Все аргументы, все рекомендации опытных организаций касались того, что пространства для детей должны были закрываться последними. Впрочем, как вы знаете, у нас школы оказались первыми, кого закрыли во время пандемии. То есть все было сделано наоборот. Что касается онлайн-обучения, здесь также были серьезные проблемы. Очень много детей, которые по различным причинам, либо из-за отсутствия доступа к интернету или к технике, либо те, которым ввиду ограниченных возможностей было сложно получать образование дистанционно, остались без него. Что касается трудовых прав, с 1 января 2021 года в Грузии вступили в силу трудовые реформы, расширившие полномочия инспекции труда. Однако, несмотря на эти реформы, справедливые условия труда по-прежнему вызывают озабоченность, говорится в отчете. Социальная защита минимальна, а у профсоюзов нет правовых гарантий, которые позволили бы им добиваться системных изменений. Human Rights Watch также приводит данные независимого профсоюза «Сеть солидарности», согласно которым медсестры в Грузии зарабатывают меньше прожиточного минимума. Проблемой также остается вопрос безопасности на рабочих местах. По информации инспекции труда, приведенной в отчете Human Rights Watch, с января по сентябрь на производстве погибли 20 рабочих, 189 получили травмы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К теме прав человека в Грузии мы вернемся во второй части программы. А сейчас время для обзора событий недели на Северном Кавказе. Слушайте подкаст наших коллег из проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии».
Глава Чечни снова угрожает Ингушетии. Видео с родственниками критиков Кадырова, решение ЕСПЧ по жалобам жителей Северного Кавказа и нападение чеченского призывника на памятник российским спецназовцам. Об этом и не только в 62-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии» о главных событиях в регионе за неделю. С вами снова я, Катя Филиппович. Привет! Глава Чечни с окончанием новогодних праздников вновь окунулся в конфликт с соседней Ингушетией. Сначала на совещании в республиканском парламенте 11 января. Тогда Кадыров возмутился тем, что участникам ингушской делегации, которая посещала регион несколькими днями ранее, впоследствии пришлось извиняться перед земляками за теплую встречу с руководителем Чечни. Казалось бы, наоборот, эта встреча должна была продемонстрировать окончание конфликта, или хотя бы его острой фазы, между двумя народами, но нет. Вместо этого участников ингушской делегации на родине некоторые пользователи соцсетей раскритиковали за то, что они обнимались с Кадыровым. Это задело уже самого главу Чечни, и он не нашел ничего лучше, кроме как снова пригрозить Ингушетии отнять у нее села, которые он считает чеченскими. Особой реакции на это не было. Тогда Кадыров решил поднять ставки. Уже 12 января он записывает видеообращение к старейшинам соседнего региона с призывом предъявить ему конкретные претензии. А тех, кто, как выразился глава Чечни, пытается запятнать честь и достоинство его народа, семьи и лично его самого, он пригрозил преследовать всеми способами, в том числе и незаконными.
Я любое ваше решение приму, если я виноват, я не постесняюсь принять свою вину и попросить извинения. Если вы меня не обоснованно обвиняете, и стараетесь оскорбить, задеть честь, достоинство, кино Всевышним Аллахом, да, для меня не существуют никакие законы, да, чтобы отстаивать свою честь, достоинство семьи, народа, свою, да, я буду использовать все. Я не оставлю, да, тех людей, которые хотят запятнать честь, достоинство, Сладон, моего народа, моего рода, семьи и лично Дон.
На видео Кадыров также заявляет, что он пошел на уступки при подписании земельного соглашения с Ингушетией в 2018 году. Как мы неоднократно рассказывали, это соглашение стало причиной массовых протестов в Магасе, которые закончились реальными сроками для их участников. Прошлой осенью ситуация на границе Ингушетии и Чечни снова обострилась. Тогда Кадыров даже провел показательные военные учения вблизи соседей. Причем ни Москва, ни руководство Ингушетии конфликт местных жителей с чеченским руководством не комментируют. Никаких проверок высказываний Кадырова с угрозами забрать чужие земли правоохранительные органы не проводили. На неделе получила развитие еще одна предновогодняя тема, а именно похищение родственников, живущих за рубежом, критиков главы Чечни. Напомню, в конце декабря об исчезновении членов своих семей на родине заявил политик Ахмед Закаев, правозащитники Абубакар Янгулбаев, Мансур Садулаев и Аслан Арцуев, а также оппозиционные чеченские блогеры Тумсо Абдурахманов, Хасан Халитов и Минкаил Мализаев. После этого сразу несколько российских и международных правозащитных организаций обратились с призывом расследовать произошедшее к президенту России Владимиру Путину. Они назвали его ответственным за действия Кадырова и подчиняющихся ему силовиков. В Грозном, судя по реакции местных чиновников, это обращение не оставили без внимания. В прокадыровских интернет-пабликах стали появляться видеозаписи с родственниками критиков главы республики, на которых те похищения отрицают. На прошлой неделе такие обращения были записаны с участием членов семей Ахмеда Закаева и Хасана Халитова. Теперь очередь дошла до родных Тумсо Абдурахманова. На видео они говорят, что у них все хорошо и хвалят Рамзана Кадырова. Сам Абдурахманов подтвердил, что люди на записи – это члены его семьи. Однако он утверждает, что их заставили выступить перед камерой. По словам блогера, один из говоривших находился в тюрьме и был специально вывезен для записи этого видео. Об этом, как заявил Абдурахманов, свидетельствует внешний вид его родственника, который сильно похудел и оброс, хотя обычно не носит бороду. Блогер добавил, что местонахождение 5 членов его семьи до сих пор неизвестно. Еще 6 человек находятся дома, но у них отобрали паспорта.
Я просто хотел бы акцентировать внимание наших слушателей на то, что это не просто какой-то ролик, где там показали моих родственников, там очередной ролик. Дело в том, что сейчас, в настоящее время, один из тех, кто там присутствует, и также ряд еще моих родственников, которых не показали, они находятся в заложниках, они не у себя дома, они в неволе уже более 2 недель. Мы не знаем ничего о судьбе этих людей. Единственное, вот одного этого моего дядю мы сейчас увидели, и мы можем говорить о том, что он жив.
Вообще, тактика чеченских властей в этом конфликте кажется довольно незатейливой. Выставить критиков Кадырова провокаторами, которым нельзя доверять. Причем главный зритель всех этих видео, очевидно, находится в Кремле, и вмешиваться в эту ситуацию вряд ли собирается. В самой же Чечне, как принято говорить, все понимают. Доказательством этого на неделе стало задержание 2 пожилых жителей села Катыр-Юрт, которые на видео порадовались за своих родственников в Европе. «Бог любит вас» – свидетельство тому, то, что вы не живете здесь. За эти слова участников записи выдворили из села Катыр-Юрт. Об этом сообщил источник редакции «Кавказ Реалии». МВД по Чечне заявление о похищениях родственников критиков политики Кадырова по-прежнему не комментирует. Такая ситуация стала причиной одного из самых массовых за последние годы митингов чеченской диаспоры в Европе. Он прошел в Страсбурге 8 января. На акцию, по заявлению ее организаторов, собралось более 400 человек из разных стран Евросоюза. Они назвали заложниками похищенных родственников критиков Рамзана Кадырова и приравняли бездействие в этой ситуации к соучастию в похищениях. Еще одна важная тема последних дней – решение Европейского суда по правам человека сразу по нескольким искам от жителей Северного Кавказа. Часть из них касается пыток в Чечне в начале 2000-х годов. Например, сменивший впоследствии имя Аслан Ачерхаджиев жаловался, что в 2005 году в отделе МВД в Грозном его пытали электрическим током, били палками, душили противогазом и аммиаком. Еще четверо заявителей – Дока Джентимиров, Султан Мациев, Шамсудин Салаватов и Висхан Хабибулаев – подверглись пыткам в 2003 году, когда были задержаны по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании. Пытками сотрудники отдела МВД в Грозном также пытались получить признательные показания по делу о терроризме в отношении задержанного в 2007 году Мансура Ражаева. Еще одно решение ЕСПЧ вынес по делу Амура Ганаева, которого после задержания в столице Чечни в 2006 году избивали и пытали током на протяжении 10 дней. Не выдержав истязаний, пострадавший подписал нужные сотрудникам МВД документы и впоследствии получил срок в колонии. Все названные уроженцы Чечни, согласно решению Европейского суда по правам человека, должны получить от правительства России компенсацию в размере от 52 до 100 тысяч евро. Другое важное решение ЕСПЧ касается теракта в Беслане в 2004 году. По этому делу суд обязал Россию выплатить 39 пострадавшим компенсацию на общую сумму в 360 тысяч евро. В постановлении указано, что российские власти, имея информацию о готовящемся теракте, приняли недостаточно мер для предотвращения захвата заложников. Напротив, действия сотрудников правоохранительных органов во время штурма, говорится в решении ЕСПЧ, привели к дополнительным жертвам. Среди заявителей, которые получили компенсации, как сами бывшие заложники, так и родственники погибших детей. Власти не поставили в приоритет сохранение их жизней, считают в ЕСПЧ, а также не расследовали должным образом действия генералов, которые отдавали приказы во время штурма школы. Схожую оценку действиям российских властей суд в Страсбурге уже давал ранее, когда в апреле 2017 года выносил решение по другому иску пострадавших от теракта в Беслане. Кремль тогда назвал абсолютно неприемлемой формулировку в постановлении ЕСПЧ. Новое решение суда Москва не комментировала. Самая скандальная новость этой недели – выходка призывника из Чечни с памятником погибшим бойцам российского спецназа. Скульптура установлена на территории военной части в Молькино в Краснодарском крае. В конце прошлой недели в социальных сетях распространилось видео, на котором солдат-срочник подходит к памятнику, дает ему пощечину, затем проводит имитацию удушающего приема и в завершение пинает монумент ногой. За кадром при этом слышен смех сослуживцев солдата. Вскоре после того, как запись попала в СМИ, журналистам удалось связаться с пресс-секретарем Южного военного округа Вадимом Астафьевым. Он заявил, что уволить применившего к памятнику силу солдата нельзя, так как он проходит срочную службу. В то же время Астафьев пообещал, что участники видео понесут дисциплинарную и административную ответственность, а для проведения с ними профилактических бесед привлекут старейшин из Дагестана и Чечни.
Военнослужащий будет наказан, естественно, так как он срочник, уволить-то его никто не имеет права. К административной ответственности дисциплинарно его привлекут. И тех, кто рядом был, тоже со всеми проведут беседу, и, я думаю, привлекут и старейшин, и Дагестана, и Чечни, откуда там эти военнослужащие будут. Для нас это очень неприятная ситуация.
Заявление пресс-секретаря Южного военного округа стало косвенным подтверждением информации о происхождении издевавшихся над памятником призывников. Хотя официально в Министерстве обороны России сведения о национальности солдат не комментировали. В сообщении об уголовном деле, которое военное следствие возбудило по статье об осквернении символов воинской славы России, имена подозреваемых не указаны. 12 января стало известно, что представители из Чечни и Дагестана действительно приехали в военную часть в Молькино для общения с солдатами. За их поступок извинились сразу несколько чиновников, в том числе и сам глава Дагестана. Сергей Меликов призвал не оценивать по случившемуся всю кавказскую молодежь и добавил, что участники видео должны понести, как он выразился, заслуженное наказание. Это не первый скандал с военнослужащими из национальных республик Северного Кавказа. Буквально на прошлой неделе мы рассказывали о сотруднике спецназа МВД по Чечне, который, комментируя годовщину штурма Грозного в ночь на 1 января 1995 года, назвал российские войска оккупантами, а затем сравнил их с террористами. Еще один скандал произошел осенью, когда военнослужащие из Чечни подрались с инструкторами во время прохождения испытаний на право ношения крапового берета. За несколько месяцев до этого суд вынес приговор двум военнослужащим из Дагестана, которые помыли обувь в святом для православных верующих источнике. За это их оштрафовали на 100 и 200 тысяч рублей. Наказание за выходку с памятником может быть гораздо суровее. Статья Уголовного кодекса России об осквернении символов воинской славы и памяти защитников Отечества предусматривает до 5 лет лишения свободы. И напоследок еще одна новость, связанная с Рамзаном Кадыровым. Даже когда глава Чечни молчит, за него говорят его друзья. В этот раз отличился российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют поваром президента Путина. Он в очередной раз комплиментарно высказался о Кадырове и внезапно предложил ему навести порядок с уборкой снега в Санкт-Петербурге. По словам Пригожина, в городе сейчас много критики по поводу коммунального коллапса, а в Грозном с дорог убрана каждая пылинка. Далее бизнесмен говорит об особых методах воздействия главы Чечни на подчиненных. «Попросите Кадырова приехать на неделю, и порядок будет 100%. Заодно каждый из петербургских чиновников похудеет килограмм на 50», – заявил Пригожин. В завершение, видимо, на всякий случай, он извинился перед главой Чечни за несдержанность. Пригожин и Кадыров известны давними дружескими отношениями. В марте прошлого года повар Путина направил главе Чечни письмо с поддержкой в конфликте с «Новой газетой», который был вызван журналистским расследованием о внесудебных расправах в республике. Опубликовав письмо Пригожина, Кадыров назвал его братом, а также заявил, что у них с бизнесменом общие враги. Перед этим глава Чечни написал, что ему известна информация о местонахождении Пригожина, в шутку потребовав у Федерального бюро расследований США вознаграждение в 250 тысяч долларов. Такую сумму американские власти обещали заплатить за информацию, которая поможет в поимке бизнесмена. Кадыров сопроводил текст совместным снимком с поваром Путина из своей резиденции в Грозном. Также и Евгения Пригожина, и Рамзана Кадырова объединяют санкции со стороны США. Главу Чечни американские власти обвиняют в причастности к многочисленным случаям нарушения прав человека, а предпринимателя – в попытке вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. На этом у меня все. Вы слушали еженедельный подкаст «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе. С вами была я, Катя Филиппович. Пока.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». После ареста участников оппозиционного митинга 21 декабря в Сухуми общественно-политическая организация в Абхазии лишь обострилась. О причинах тупика в отношениях властей самопровозглашенной республики и оппозиции, а также о путях выхода из сложившегося кризиса с корреспондентом Еленой Заводской беседует наш гость недели, сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии, экономист Ахра Аристава.
Гость недели. Ахра, как вы оцениваете ситуацию, которая сложилась в Абхазии в связи с арестами участников оппозиционного митинга?
Когда власть что-то предпринимает, она ждет какие-то результаты. Я не вижу, какие могут быть положительные результаты для власти от этих арестов. Протесты только будут расширяться за счет сочувствующих, так скажем.
Считаете ли вы эти процессы политическими, а участников оппозиционного митинга, которых арестовали, политическими заключенными?
Последствия политического митинга, последствия столкновений привели к арестам. Естественно, если это последствия политического митинга, конечно же, это политические процессы. Если бы эти столкновения произошли на концерте или там, на свадьбе, они носили обычный характер. А после митинга, естественно, они по-другому не могут трактоваться никак.
Описывая свои впечатления после Сухумского городского суда, где избиралась мера пресечения для участников оппозиционного митинга, вы говорите о том, что пора остановиться, чтобы потом не жалеть и чтобы не было стыдно. Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что со стороны это выглядит неприятно, что идут политические процессы. У нас за политические взгляды последний раз, по-моему, судили еще когда Советский Союз был. И в этой ситуации, когда в стране нет борьбы с коррупцией, нет внедрения декларирования, кидать эту нашу правоохранительную систему вот, в борьбу с оппонентами, это же не даст эффект. И это еще больше расколет общество. И когда обществу непонятно, почему чиновник, который декларацию не сдал, незаконно сидит на должности, его никто хотя бы элементарно с работы не снимает. А за то, что парень, даже если он, естественно, на эмоциях нарушил законодательство, почему власть берется сначала за него? Протест будет только расширяться. Зачем углублять проблему? Зачем усугублять ситуацию, если надо в первую очередь объявить повестку, предложить обществу, предложить оппозиции, предложить депутатам и дать пищу для диалога и для общения.
Как провести черту между необходимостью пресекать противоправные действия во время митингов и свободой выражения для людей, не согласных с действиями власти? Как действовать нужно власти, как вы считаете?
В стране нужны реформы. Реформы будут касаться и правоохранительной системы. Правоохранительная система, которая будет защищать закон по всему перечню Уголовного кодекса, будет выглядеть более последовательной и понятной. И тогда любой гражданин, будь то министр, нарушивший закон, или простой молодой парень, который пытается физически тягаться с сотрудником правоохранительной системы, они будут привлекаться. Закон просто должен быть для всех, чтобы сама правоохранительная система могла работать автономно, независимо от власти или от оппозиции. Чтобы прокурор сегодня арестовал министра за коррупцию. И вот когда прокурор сможет надеть наручники на министра, и тогда он сможет надеть наручники на гражданина, который не так ведет себя на митинге. И общество будет к этому относиться положительно. Тогда такого вот резонанса не будет. Вот и все.
Ясно, Ахра.
То есть опять к чему мы пришли? К реформам.
Для политического пространства Абхазии митинговая активность, она вообще достаточно характерна. Как, на ваш взгляд, эти митинги, они почему вот так постоянно возникают?
Предлагаю вам посмотреть на все это со стороны. Да? Есть власть, есть оппозиция. Если ты кого-то хочешь понять, народная мудрость гласит, поставь себя на место оппонента. Те, кто сегодня у власти, если бы они были в оппозиции, как бы они критиковали? Погибло 600 человек от вируса, да? Были бы проблемы, связанные с энергетикой, с майнингом. Тогда самой власти легче будет понимать этот протест. Оппозиция, она тоже была у власти. Там есть люди опытные, естественно, они тоже понимают и свои минусы, и свои плюсы. И третий вопрос, который вытекает из этой ситуации, он касается отсутствия диалога. Когда нет диалога, когда нет плана выхода из той или иной ситуации, без одобрения всех политических сил, вносить системные глобальные поправки в ту же конституцию по выборной системе невозможно. Новые правила должны принять все. Ну, а когда нет диалога, конечно же, это один из методов политической борьбы. Это все говорит о том, что есть запрос на перемены. Если повестку власти мы посмотрим со стороны и повестку оппозиции. Оппозиции, там вот молодые лидеры и власть, там больше, я бы их так назвал, политические долгожители. Оппозиция предлагает активно реформы, системные изменения, а власть ставку делает на иностранных инвесторов. Естественно, власти надо повестку расширять. Если власть не предлагает системных реформ, она выглядит в проигрыше. И от того, что кого-то арестовали, она протест остановить не сможет. Протест можно остановить, только заполнив пространство своей идеологией, реформами. А просто от того, что кто-то построит гостиницу, иностранец, абхазы не смогут этим гордиться. Ну, не только абхазы, все, кто у нас живут, есть запрос на успех. Успех может быть связан только с жителем Абхазии. Все гордятся Хиблой Гирзмава, все гордятся Денисом Царгуш. Это успешные люди. Мы же их не можем поделить, они там провластные или оппозиционные. Или давайте вспомним успех курорта Пицунда, когда из дотационного объекта объект превратился в крупнейшего налогоплательщика. И все тогда признавали, что это успех. И успех обеспечил коллектив, местные жители вместе с Дауром Курмази. Вот таких не хватает успехов сегодня. И, естественно, оппозиция, они свою работу делают, они пользуются этим вакуумом. Власти доминируют продвижение вот этих идей с иностранными инвесторами. Практически во всех районах были проведены собрания. И вот эта идея, что надо привлекать иностранного инвестора. Иностранный инвестор, значит, вытащит экономику. Это будет же успех инвестора, даже если он пятизвездочный отель построит. Это не будет прорывом в экономике. Он не связан с нашими людьми. Ткачев, например, да, вот его проект. Это будет успех России в Абхазии. Но не успех наших граждан. Все это надо продвигать с учетом предложений по реформированию всей системы управления государством.
Сейчас усилия оппозиции направлены на создание условий для диалога. Они обращаются в общественную палату, они пытаются встречаться с представителями разных общественных организаций. Вот как вы оцениваете эти усилия? Как должен выглядеть этот диалог? В чем он должен состоять? Какие усилия нужны для этого?
Дело в том, что повестку в любом случае формирует не оппозиция, а повестку формирует власть, так как власть имеет все рычаги для ее реализации. У оппозиции нет рычагов особых для реализации своих идей. Но то, что делает сегодня вот эти несколько дней оппозиция, оно, конечно, это правильный шаг. То есть увести ситуацию от конфронтации, привести к диалогу. И создать условия для того, чтобы в стране начались реформы. Но по истечении почти 2 лет у власти все меньше времени для того, чтобы этому процессу задать какой-то вот импульс. Когда 2 года реформ не было, всегда власть с самого начала прихода к власти на пике доверия населения не начинает реформы. Чем дальше от дня выборов, тем сложнее потом эти реформы проводить. Очень много граждан, которые были за эту власть, голосовали, доверяли, они сейчас публично и пишут, и говорят, мы не за кого. Особенно молодые люди. Мы не за власть, мы не за оппозицию. И здесь как бы, да, может, оппозиция не приобрела сторонников, но власть-то потеряла. Власть каждый день теряет доверие электоральное. Если не делать практических шагов, если не предложить обществу повестку перемен, то просто соглашение, я вчера слушал Ахрубжане, меморандум, он не даст гарантии того, что протестов не будет. То есть гарантию и рабочую обстановку в стране могут создать только конкретные предложения с конкретными сроками реализации. Это связано с тем, что новое поколение, которым вот сейчас от 30 до 45 лет, они, я вижу, не хотят больше ждать, как некоторые говорят, подождите, мы потом реформы сделаем. Они не хотят этого ждать. Они хотят, чтобы они начались скорее. Чувствовать надо это поколение. У меня такое впечатление, что не все политики это чувствуют. А из этого возникает протест.
В Абхазии сложилась сейчас такая ситуация, когда оппозиция требует переноса выборов в парламент и говорит о том, что до этих выборов необходимо изменить избирательную систему. А президент настаивает на том, чтобы сейчас парламент был избран, и после 27 года уже этот созыв принял необходимый закон, чтобы следующие уже выборы после 27 года проходили в соответствии с новой избирательной системой. Вот в такой ситуации, когда такие вот есть разные позиции. Какой выход?
Запрос на реформы. Этот запрос исходит не только от оппозиции. Это запрос общества. Сама власть и многие ее представители публично высказывали отрицательное мнение о том, как избирается и работает вот эта формула по нынешнему парламенту. И если теперь власть будет говорить, что давайте мы на сколько-то лет отложим, люди, которые за эту власть голосовали, их не поймут. Есть другая сторона. Давайте посмотрим на политическую карту. Если там будет порог, если по партийным спискам, я предполагаю, что туда пройдут, скорее всего, форум, пройдет Айтайра, Амцахара пройдет, плюс одна-две партии максимум. И чисто пропрезидентской стопроцентной партии, получается, нету. Потому что оппозиционные партии, понятно, Кайтара, она это электорат Анклаба, Амцахара, там 50 на 50 есть люди, которые доверяют Анклабу, есть люди, которые доверяют главе государства. А вот такой стопроцентной партии, получается, у главы государства нет. Это не совсем выгодно получается, эти реформы проводить сейчас, потому что половина парламента, обычно одномандатники, потом присоединяются, тоже эта практика, к более крупным фракциям, естественно, придется делиться властью. А готова ли элита делиться властью? Вот где вопрос.
Гостем недели был абхазский экономист Ахра Аристава. С ним беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Аресты рядовых сторонников абхазской оппозиции, участвовавших в акции протеста 21 декабря в Сухуми, вызвали бурные дискуссии в самопровозглашенной республике. Разошлись мнения и участников нашего традиционного сухумского опроса, который провела наш корреспондент Анаит Гагарян.
Считаете ли вы, что абхазские власти преследуют политических оппонентов?
Политическое преследование можно называть тогда, когда оно в отношении политических деятелей. А на самом деле задержали людей, по сути, исполнителей. То есть они не являются политиками никакими. Да, это политическое преследование, но это делается полумерами. Специально как бы сигнализируют лидерам оппозиции, что мы можем в процессе проведения следственных мероприятий и вас задержать или вызвать никак не для наведения порядка, не для того, чтобы наказать кого-то, на мой взгляд. Дело это не будет доведено до конца. Аналогичные преступления освободили от ответственности, по сути, своих сторонников или сочувствующих и взялись на фоне этого наказывать своих оппонентов. Это нарушает принцип и задачу уголовного закона. У нас получилось так, что не все равны перед законом. Кто-то равнее. Но в такой обстановке говорить, конечно, можно о политическом преследовании? Меня зовут Рамиль Ажиба.
Я считаю, что нет политических преследований в Абхазии. Во-первых, и у нашего государства нет таких сил, чтобы вот задействовать какие-то преследования. Можно свободно выражать свои мысли в интернете, и на митингах, и на собраниях. Я не считаю, что у нас есть политическое преследование. Наоборот, я считаю, что у нас достаточно много демократии. Константин Тужба.
На самом деле так выглядит. Ну а как должна вообще власть себя вести? Она когда-то должна начинать наказывать людей, которые нарушают закон. Другое дело, если у них есть какие-то конкретные обвинения в адрес власти, и это доказано прокуратурой, если они им что-то предъявляют, помимо того, что они хотят, чтобы они ушли, мы устали на самом деле от того, что происходит. Сожгли автобус — ничего, взорвали что-то — ничего, нахамили — ничего, оскорбили людей — неважно, это власть или не власть, люди должны отвечать за свои поступки. И власть тоже должна понимать, что именно в 2014 году они создали такой прецедент, что каждый может себе позволить прийти, попросить власть уйти. Ну, не знаю, это, наверное, форма демократии. Пусть отвечают все с 2014 года, кто ломал, крушил и так далее. Мы должны понимать, что мы живем в 21 веке, и мы должны соблюдать законы. Я, Джамила.
У меня именно такое впечатление и складывается. Если им предъявляют официально на бумаге написано, что они, как участники госпереворота, привлекаются к юридической ответственности, тогда у меня возникают вопросы. Степень его ответственности этих людей, кого имя и фамилия мы первый раз услышали только вот в связи с задержанием, есть руководители оппозиции, почему их не привлекают. Я вчера читал, что Адгуранцев сказал: спрашивайте с меня, если есть вопросы. А с другой стороны, события 21 декабря возмутил один факт. Подняли руку на оператора национального телевидения. Если бы вот этого человека задержали, который позволил себе напасть на оператора, предъявили бы обвинение ему в хулиганстве, я здесь был бы согласен с властью. Тот момент, который мы сегодня видим, да, вас преследуют политических оппонентов. Для страны, которая не выстраивает конституционные отношения внутри себя, это нормально. А мы их с 2004 года не выстраиваем. Ну, ящик Пандоры был открыт в 2004 году, давайте не будем это забывать. И сегодняшние оппоненты участвовали в этом процессе довольно-таки плодотворно, в кавычках. Если это по политическим мотивам, то пора с 2004 года это начинать. Что мы там выключили память, а здесь включили? Прищет Чикаго.
Да, в данной ситуации именно так и считаю, потому что все предыдущие годы у нас всегда проходили несанкционированные митинги, перерастающие в перекрытие автострад, в сжигание покрышек, и ломали двери и окна, и в МВД рвались, но однако никто никого не преследовал. Я вообще не считаю, что это правильно. Раз люди нарушают закон, их нужно наказывать. Но наказывать нужно не выборочно. Наказывать нужно всех. То есть там мы где-то глаза закрываем, а здесь мы преследуем. И преследуют почему-то простых людей, которые просто участвовали в акции, но не организаторов. Это однозначно политическое преследование. Меня зовут Илона.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
А сейчас возвращаемся к теме прав человека в Грузии. Пандемия, выборы, формирование Верховного суда. Правозащитники и гражданские активисты полагают, что поводов для критики властей с точки зрения прав человека в 2021 году было предостаточно. Подробнее о важнейших темах в этой сфере вспоминает Серго Брегвадзе.
Угроза жизни и здоровью людей – тема, которую вот уже второй год на первый план выносят многие правозащитные организации. В 2021-м неправительственный сектор неоднократно критиковал власть за ее методы борьбы с пандемией COVID-19. Народный защитник Нино Ломджария посвятила значительную часть своего годового отчета этой теме.
Мы считаем, что информационная кампания, касающаяся процесса вакцинации, была неэффективна. Кроме того, решения, принимаемые для борьбы с коронавирусом, в большинстве случаев не были основаны на лучшей международной практике. Прекрасный пример тому – введение постоянных зеленых паспортов, отмена правил обязательного ношения масок на определенный период и так далее. Все это создавало впечатление, что регуляции устанавливались не на основании научных, медицинских и эпидемиологических исследований, а с учетом политических интересов.
Среди противников введения постоянных зеленых паспортов были и многие эксперты в области здравоохранения. Представитель НПО «Помните Гиппократа» Марина Берадзе заявляла, что Минздрав не ответил ни на один вопрос, поставленный обществом по поводу нововведений.
Понятно, что эта программа разрабатывалась не у нас. Это международная инициатива. Но во всех странах разные системы здравоохранения. И у нас стоило послушать мнение большей части общества и специалистов, прежде чем вводить это новшество. Нам говорят, что только 30% населения привиты. Конечно, у этих 70% возникнет протест. Кто-нибудь перед этим рассуждал на эту тему, кто вообще будет пользоваться этими паспортами и почему такие сроки нужно вписывать? Кто-нибудь нам объяснит, на каких основаниях были вынесены решения? Кто вам сказал, что иммунитет к ковиду у перенесших его постоянный? Все это непонятно.
Еще одним неприемлемым шагом, по мнению части правозащитников, было решение освободить от уплаты штрафов тех, кто нарушал ковид-ограничения. Власти простили жителям Грузии их проступки на общую сумму примерно в 76 миллионов лари. Эту новость в июне 2021-го озвучил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
В рамках данных инициатив будут амнистированы около 245 тысяч наших сограждан и 344 юридических лица. Речь идет о неуплаченных штрафах за нарушение правил изоляции, карантина и ношения масок. Естественно, это решение мы приняли, исходя из тяжелого социально-экономического положения. Мы хорошо понимаем, что во время пандемии наши граждане и бизнес пострадали. 2020 был тяжелым годом, и эти штрафы для них дополнительное бремя. Естественно, соблюдение правил обязательно, но также важно облегчить экономическое положение наших граждан.
В неправительственном секторе в этих шагах увидели попытку подкупить избирателя. Схожие шаги власти предпринимали и в 2020 году перед парламентскими выборами, несмотря на заявления эпидемиологов о постоянно ухудшавшейся ситуации, говорит аналитик Центра по правам человека Лазаре Джибладзе. На этот раз, в преддверии выборов в органы местного самоуправления, власти отменили комендантский час, несмотря на существовавший дефицит вакцин и сообщения о росте случаев заболевания индийским штаммом, и преподнесли все это как заботу о нарушивших ковид-регуляции.
У нас много дел, жалоб жителей Грузии, плюс оспаривающих штрафы, выписанные им во время пандемии. Все это время вырисовывалась тенденция. По сути, эти дела в судах не рассматривались, что дало нам основание считать, что власти запланировали амнистию до выборов. Конечно, мы приветствуем этот факт, но использование этого вопроса для достижения предвыборных целей просто неприемлемо. Мы и в прошлом году говорили, что такие мероприятия не должны иметь места перед выборами. А амнистия, в то время как пандемия не завершилась, побудит людей думать, что и в будущем, если будут введены какие-то ограничения, штрафы за их нарушение спишут. А это единственный механизм для того, чтобы люди следовали правилам.
Прокомментировал июньское решение властей Лазаре Джибладзе. И если отмена штрафов все же нашла положительные отклики у многих правозащитников, то последующие действия многих участников выборов в органы местного самоуправления вызвали негодование третьего сектора. Ближе к дате голосования фразы «подкуп и давление» стали звучать из уст представителей неправительственного сектора с ужасающей частотой. Особую тревогу у народного защитника Нино Ломджария вызывает количество оппозиционных кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.
С имеющейся у народного защитника информации предположительно дискриминационно из-за политических взглядов были уволены 69 человек, а на 59 оппозиционных кандидатов предположительно было осуществлено давление. Их запугивали с целью заставить отказаться от участия в выборах. Большинство из них, за исключением нескольких, сняли свои кандидатуры. Также народный защитник разделяет оценку местных и международных наблюдательных организаций, согласно которой давление на избирателей и факты их запугивания могли повлиять на свободную волю избирателя.
Что касается фактов, в которых прослеживалось нарушение статьи Уголовного кодекса Грузии о преследовании из-за политических или иных взглядов, то тут правозащитники выявили общую тенденцию. Большинство трудоустроенных в разных госучреждениях, жаловавшихся на давление со стороны начальства, предположительно по политическим мотивам, сторонники экс-премьера Георгия Гахария и его партии «За Грузию». Об одном из таких случаев рассказали представители Ассоциации молодых юристов. В своем промежуточном отчете по наблюдению за выборами в органы местного самоуправления 2021 года они написали о заместителе главы администрации города Гори Олеге Хубулури. 15 июня он был освобожден от должности в результате дисциплинарного производства. Месяцем ранее в эфире телеканала ТВ «Первый» Лихубулури заявил, что в отношении госслужащих с отличными оппозиционными политическими взглядами возможно существует дискриминация. Он не упоминал никаких конкретных учреждений, однако эти слова были расценены как нанесение репутационного ущерба мэрии. В заявлении городской администрации говорится, что он нарушил правила поведения и этику госслужащих.
Это решение об увольнении Хубулури не соответствует закону. Как утверждал Олег Хубулури, в его комментарии не говорится о каком-то конкретном учреждении. Его заявление общее и касается системных проблем, что нельзя расценивать как нарушение дисциплинарных норм конкретного госучреждения.
Сказано в отчете Ассоциации молодых юристов. Сам Хубулури утверждал, настоящая причина его увольнения заключается в том, что он поддерживал прикнувшего в апреле 2021-го команде Георгия Гахария депутата Георгия Ходживанишвили, ранее состоявшего в «Грузинской мечте». Позицию правящей партии по данному вопросу высказал депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили.
Если кто-то считает, что его несправедливо уволили с работы, в том числе по политическим признакам, если вам так угодно, этот человек обязательно должен обратиться в суд. В отличие от любого периода в истории Грузии, сейчас были факты, когда суд принимал решения в пользу незаконно уволенных людей. Исходя из этого, нужно прекратить спекулировать этой темой.
Впрочем, до суда большинство этих дел просто не дошло, рассказала Нино Ломджария.
Большинство этих людей подтвердили факты давления и увольнения. Причиной они называют родственные связи, дружеские отношения или просто высказанную симпатию в отношении представителей партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария. Были уволены сотрудники МВД, муниципальных служб и других государственных учреждений. Граждане подтверждают, что их начальники требовали написать заявление об увольнении. Часть из них согласилась. Некоторые не пошли на этот шаг, после чего их уволили по другим причинам, а в отношении некоторых даже начато дисциплинарное производство.
Сказано в письменном заявлении омбудсмена. Резкой критике народный защитник подвергла власти из-за решения назначить судей Верховный суд до завершения фундаментальной реформы судебной системы. В третьем секторе и оппозиции выразили недоверие процессу, аргументируя свою позицию тем, что сама процедура, с одной стороны, не соответствует международным стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии, а с другой идет вразрез с соглашением Шарля Мишеля. Правящая команда мнение оппонентов не разделяет и заявляет, что принятая грузинской мечтой процедура отбора судей в Верховный суд беспрецедентно прозрачно и учитывает рекомендации Венецианской комиссии. Председатель юридической комиссии Андрей Оханашвили утверждал, что для приостановки процесса причин не было. Депутат уверен в том, что правящая команда разработала модель избрания судей Верховного суда, которой до этого момента в истории Грузии просто не существовало.
Это многоэтапная модель, которая гарантирует, что общественность контролирует весь этот процесс. Его никогда не существовало. Мы его создали. Обеспечивается максимальная прозрачность. Рекомендации Венецианской комиссии по максимальному возможному обоснованию оценок, выставленных для каждого кандидата, проведению открытого голосования, разрешению кандидатам апелляции и выдвижению кандидатов в парламент на основе рейтинговых баллов учтены. Все соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.
Присутствовать на собеседовании 25 ноября отказался приглашенный на заседание юридического комитета посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель.
Нас пригласили наблюдать за слушаниями в парламенте, от чего мы отказались по простой причине. Это все еще часть процесса, о котором мы говорим, начиная с апреля. Мы обеспокоены прежде всего тем фактом, что это не соответствует соглашению от 19 апреля и условиям предоставления макрофинансовой помощи со стороны ЕС. Как известно, в законодательстве есть пробелы. Оно не полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. Мы также видели, как соответствующие европейские структуры оценивали процесс назначения судей. Таким образом, мы остаемся на прежних позициях. Мы по-прежнему считаем, что процедура отбора кандидатов должна быть пересмотрена.
В НПО «Демократическая инициатива Грузии» эту тему комментируют более жестко, обвиняя правящую партию в монополизации практически всех государственных институтов. В стране нарастают тенденции авторитаризма, и основной демократический механизм – выборы – бессилен против этого, говорится в письменном заявлении организации.
Власть не избегает ни серьезных нарушений прав человека, ни ухудшения отношений с международными партнерами ради сохранения власти, что значительно ослабляет перспективы страны в развитии демократического прогресса. В результате этого в обществе нарастает нигилизм на фоне и без того острого политического, экономического и социального положения, а это ослабляет перспективы интеграции в евроатлантическое пространство.
Не обошли стороной правозащитники и положение жителей территорий, неподконтрольных официальному Тбилиси и прилегающих к разделительной линии. Омбудсмен в своем годовом отчете перечислила существующие проблемы, среди которых ограничение передвижения граждан, недоступность медицинских сервисов и запрет на обучение на родном языке. Так, в сентябре 2021-го де-факто Министерство образования Абхазии неожиданно, уже после начала учебного года, приняло решение окончательно перевести школы Гальского района на русскоязычное обучение. Процесс русификации в школах Гали начался примерно 10 лет назад, рассказывает Кетти, представляющая НПО «Мы существуем. Голос из Абхазии». Но школьникам, которые уже начали учиться на грузинском, позволили завершить обучение, проучиться все 11 классов на родном языке. Однако это исключение затронуло только лишь школы, расположенные в так называемой нижней зоне Гальского района, а в верхней переход с грузинского на русский произошел сразу. Соответственно, там уже давно грузинский преподают как иностранный. Это несколько часов в неделю, рассказывает Кетти.
Что касается нижней зоны, там была такая возможность учиться на грузинском, но с подготовительного класса было введено обучение на русском, и, соответственно, поэтапно грузинский язык был замещен русским. То есть, начиная с подготовительного по 10 класс включительно, учеба уже идет полностью на русском. 11 классы в Гальском районе были последними, которые учились на грузинском. Для них это было неожиданно, потому что им было дано обещание, что они смогут закончить школу на грузинском. Для меня, для них также, как и, вероятно, для учителей, это решение стало совершенно неожиданным.
Минобразование Грузии и аппарат госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия выступили с жесткой критикой продолжающейся русификации жителей Гали.
Подобные незаконные действия являются продолжением многолетней политики этнической дискриминации и русификации, которую проводит российский оккупационный режим. Ее цель – уничтожение грузинского следа на оккупированных территориях и полная ассимиляция населения.
Сказано в заявлении аппарата госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия. В аппарате также заявляют, что проблема с обучением на грузинском языке актуальна и в Ахалгорском районе. Упоминая неподконтрольные центральным властям Грузии территории, правозащитные организации во всех отчетах поднимают и тему незаконных задержаний. Один такой случай произошел в середине декабря у села Земуникози, близ линии разделения с самопровозглашенной Республикой Южная Осетия, где был задержан гражданин Грузии Мамука Чхикуадзе. Знакомые задержанного сразу заговорили о его военном прошлом, из-за которого ему могла грозить опасность. В родном селе Мамуки, Берти, многие в тот момент вспомнили Арчила Татунашвили. В 2018 году он был задержан в Ахалгоре, доставлен с Хинвали и через несколько дней скончался в местной больнице при неустановленных обстоятельствах. При этом Тбилиси обвиняет с Хинвали в том, что силовики при допросах пытали гражданина Грузии. Впрочем, спустя несколько дней после задержания Мамуки Чхикуадзе, юго-осетинская сторона заявила, что никаких мер физического воздействия к нему не применялось. Он был приговорен к 2 месяцам заключения. А вот Геннадию Бестаеву пришлось провести в Схинвальской тюрьме 2 года. В конце 2021-го он был передан грузинской стороне. Де-факто власти решили выдать обвиненного в пересечении де-факто границы и контрабанде наркотических средств только после того, как у заключенного развился инсульт. На контролируемую грузинскими властями территорию Бестаева доставили в бессознательном состоянии. В службе государственной безопасности Грузии заявили, что возвращение Бестаева – результат использования всех имеющихся в ее распоряжении рычагов. Во что отказывался верить конфликтолог, экс-министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закарейшвили.
Это было явно не результат работы переговоров между Тбилиси и Схинвали. Его здоровье значительно ухудшилось, и явно стало риск, что он мог бы закончиться летальным исходом. Схинвальская власть односторонне, без согласования с кем-то, решила очень быстро избавиться от еще живого Бестаева. После этого было бы большой скандал, что как будто его могли бы убить. Это печальный факт сам по себе, что здесь видно, как абсолютно несостоятельный, беспомощный грузинский политика, конечно, это печально, что его не смогли освободиться, когда Кахелазе освобождали.
Тогда власти вполне могли воспользоваться возможностью обменять обвиненного в умышленном убийстве Вадима Габозова сразу на нескольких граждан Грузии, содержавшихся в цхинвальской тюрьме. Но этого не сделали. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.